Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И в этой студии приветствуем вас. Мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Представляем нашего гостя. Этот час, эту часть светлого вечера вместе с вами и с нами проведет Юлия Вешникова, директор благотворительного фонда «Дар», а фонд этот содействует образованию. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, Алексей.
Юлия, я должна сразу сказать, что когда вы у нас в журнале в пятницу прозвучали некоторое время назад и рассказали о своем опыте работы в школе, которая не была элитной, не была какой-то специальной, не была такой особо выделяющейся, где, наоборот, учились дети, не поступившие ни в какие спецшколы Москвы, то есть самые обычные дети. И вы рассказали в этой нашей программе в журнале о том, что вам удалось из них сделать таких настоящих энтузиастов в теме образования, и что они были вашими первыми помощниками, что у них загорелись глаза, и им захотелось учиться, мы получили огромное количество откликов. Потому что вы такой, знаете, удочку забросили, тизер такой, да, как в кино делают рекламу. А как вы этого достигли? Вот об этом у нас с вами времени не было пообщаться плотно, потому что формат журнала, он все-таки короче. Сегодня мы вас позвали именно для того, чтобы вы нам о таких вещах рассказали более подробно. Расскажите, пожалуйста, об этом эксперименте. Кто-то из слушателей в курсе, кто-то нет. Что за школа досталась вам, вашему фонду? Как вы с ней работали? Что на выходе получилось? К чему вы, собственно говоря, стремились?
Это была обычная государственная школа.
Может, даже номер, наверное, назвать.
Московская школа, номер 261. Ее на сегодняшний момент уже нет, поскольку она вошла в большой комплекс Филевский, была объединена еще с 15 площадками.
На Костанаевской улице.
Да, совершенно верно.
Мы так выяснили до эфира, что случайно вышло, я в этой школе тоже успел поработать совсем недолго.
Мир тесен, да. Вот, а эксперимент длился 6 лет, и мы были очень довольны результатами, хотя, конечно, до финала, до того, чтобы сказать, да, все получилось, и мы точно знаем, что это можно высадить на любую площадку, просто не хватило времени, поскольку объединенная школа – это уже совсем другая история. Эта школа на момент, когда она нам досталась, а мы делали это, этот эксперимент у нас шел, экспериментальная площадка при поддержке и Департамента образования города Москвы, и окружного департамента Западного округа, мы эту школу взяли в состоянии таком упадка. Причем упадка и образовательного, и упадка даже физического состояния школы, поскольку в самом здании никогда не было ремонта, и она была в довольно печальном таком состоянии. Вот. А ребят там было не очень много, было там 200 с небольшим учащихся, считай все классы с 1 по 11. И это действительно были в основном дети, которые не смогли поступить в какие-то учебные заведения, отличающиеся сложной программой, и приходили туда учиться просто абы как. А педагогический состав был в основном очень давний, и там была некая такая негласная договоренность между детьми и педагогами, что никто никого не трогает, и все занимаются своим делом.
То есть сепаратный мир такой.
Совершенно
мы не
верно.
Трогаем вас, вы не трогаете нас.
К сожалению, это совершенно очень верно. Распространенная картина для, не хочется сказать, большинства московских школ, но для очень-очень многих, где преподавательский состав не меняется по 40 лет, где все знают эту Анну Петровну, которой еще внуков, сейчас водят внуков, когда-то ходили сами, и все дорабатывают, все понимают, что все дорабатывают, но нужно как-то доработать до пенсии.
Да, к сожалению, так, но и на самом деле и педагогов можно понять, потому что за некоторое количество лет педагоги выгорают, а профессионально выгорают. А у нас, к сожалению, нету специальных таких служб кадровых, которые могли бы заниматься ростом педагогическим. Ведь очень важно, на самом деле, заниматься именно педсоставом, подробно. И финансирование как таковое, оно решает только часть задачи. И мы это очень хорошо увидели на нашем эксперименте. То есть просто увеличение заработной платы, к сожалению или к счастью, не решает вопроса. То есть решает на краткосрочном этапе. Если мы говорим про игру в долгую, то там важны совершенно другие моменты. И мне кажется, я не знаю, я уже даже думала, может быть, какую-то научную работу на эту тему написать.
Ну, потому кстати, хорошая идея.
Да-да-да. Потому что мы-то пришли как раз с возможностью в том числе и достаточно качественного финансирования педагогов. То есть у нас были грантовые доплаты официальные, разумеется. Мы всячески стимулировали педагогов. Более того, тот педсостав, который нам достался, а мы пришли на готовую школу. Мы пришли в школу, где был только новый директор, а все остальные педагоги достались те, которые были.
А можно сразу вопрос уточняющий? Нас могут слушать родители, чьи дети учатся в разных московских школах, и у них возникает закономерный вопрос. А как же это так? Пришли люди в обычную московскую школу, сами говорят, что с деньгами. А откуда эти деньги? Может быть, им тоже захочется сделать какой-то проект и как-то приподнять немного свою районную школу? Если это так просто и дело только в деньгах, хотя понятно, что деньги – это очень важный
этап. Я как раз подчеркнула, что не в деньгах основная причина некоторого упадка.
А где, где берутся деньги?
Ну, частные, скажем так, вложения,
если говорить конкретно о нашем фонде, это фонд, который финансируется в основном одним частным лицом. А если говорить вообще о фондах, то есть и фандрайзинг, есть и попытки организации фондов при школах государственных, когда родители, выпускники и любые другие неравнодушные люди могут участвовать в помощи и финансировании школы. Это достаточно распространенная ситуация. Если грамотно заниматься этим вопросом и работать с аудиторией, поверьте, любая школа может собрать денег с участников процесса добровольно абсолютно, не вымогая, потому что мне кажется, что даже самые малообеспеченные родители очень бы хотели сделать все возможное и от них зависящее, чтобы их дети учились в хороших условиях, чтобы у их детей были достойные педагоги, которые действительно могут их вывести на другой уровень и человеческий, общечеловеческий, образовательный и так далее. Поэтому из моего опыта есть школы, если там есть люди, которые занимаются вопросом, деньги можно найти. Деньги, поверьте, вот из моего, опять же, опыта 11-летнего в сфере образования, как раз я пришла со стороны именно частного бизнеса, я могу сказать, что деньги точно не главное. И деньги проще найти, чем людей. Деньги проще найти, чем интересные идеи.
Коллектив вообще сложно собрать.
Совершенно верно.
Бывает, что большие профессионалы просто не могут работать друг с другом.
Да, а это вопрос, скажем, управленческого искусства. И мне кажется, что образовательная сфера одна из самых сложных в плане сочетания вот этих вот всех изумительных людей, которые приходят на одну площадку и должны работать с детьми и еще как-то находить общий язык. Мне кажется, что в корпоративной культуре гораздо проще уживать лидеров и звезд, чем в образовательной сфере.
Юль, по поводу темы вашей будущей научной работы и того, что же все-таки является главным. Мало ли, знаете как, в каждой шутке есть все-таки доля одного и доля другого. Вы сказали о том, что деньги не главные, несколько раз это повторили.
Да.
Получается, что главное – это люди, собственно,
да.
Так всегда было, так и есть. Каким образом вы для себя обозначили основные вопросы, с которыми вам в этой сфере необходимо работать, в той школе, в которую вы пришли, и увидев тот коллектив и тех детей, которые вам выпали, как, я не знаю, ну, судьба, Господь
судьба.
Бог вам послал, да.
Да, но мы как раз, во-первых, мы решили оставить всех, кто есть, и оставить всем шанс. Это был добровольный выбор и детей, и родителей, и педагогов, оставаться или не оставаться в этом эксперименте.
А как объявили о том, что, дорогие господа учителя, мы начинаем эксперимент, вы можете в нем принять участие? Или это просто само собой
Нет, такого
пришел новый директор и начали в внедряться новые правила, да, новые какие-то веяния.
Да, на самом деле не было никаких драконовских мер, не было никаких жестких изменений. В самом начале были очень мягкие условия для перехода, вот этого переходного периода. И педагогам на самом деле было объявлено, что вот любой каприз, вот за наши деньги любой каприз, если вы сможете его объяснить, да, то есть если вы сможете сделать защиту бюджета и сказать, зачем вам это нужно. На самом деле, к сожалению, выяснилось, что...
Кому еще не нужно?
Не совсем так. У них, к сожалению, вот когда там педагоги жалуются, что недофинансирование, там чего-то не хватает, ну, я понимаю, что у меня небольшая статистическая выборка, а я говорю конкретно об одной школе, но с фантазией у всех было достаточно слабо. То есть дальше оргтехники вопрос вообще не шел. При том, что на самом деле мы говорили о возможностях посмотреть, как это в других странах происходит, и поездить. Мы говорили о курсах. Мы говорили о курсах повышения квалификации, в том числе педагогов. Мы говорили о различных возможностях, в том числе и, скажем, привести каких-то интересных людей к себе на урок. У нас масса была возможностей, и этим не воспользовались. Более того, ну, те педагоги, которые вот оставались из предыдущей партии, скажем так.
Не, я педагог... в Калифорнию не поеду, мне бы проигрыватель, класс.
Примерно так, да, примерно.
Серьезно?
Да, абсолютно. Более того, скажем, ну там вот моя мечта, она по-прежнему остается мечтой, я надеюсь, что мы это реализуем в нашем новом проекте, которым мы вот-вот начнем заниматься, это живой уголок в кабинете биологии. То есть в кабинет биологии на сегодняшний момент можно оборудовать так, что из него просто никогда не уйдешь, начиная со всяких очень интересных живых обитателей этого кабинета и заканчивая всевозможными электронными микроскопами и штуками, которых там раньше никогда не было у детей. То есть можно было сделать вполне себе серьезную лабораторию. И у нас была такая возможность и желание. Но люди даже не в состоянии были озвучить, чего бы они хотели. Более того, для того, чтобы потом с этим всем работать, человек сам должен был выйти на другой профессиональный уровень. То есть он должен был поучиться, он должен был как-то продвинуться в своей профессиональной сфере. И выяснилось, что, к сожалению, присутствует чудовищная лень. То есть, да, действительно, когда годами, изо дня в день человек дает детям уже знакомый ему материал, то происходит вот этот вот застой внутренний.
Выгорание.
Да, совершенно верно. И как раз, с моей точки зрения, это задача кадровой службы, но такой, скажем, совершенно нового образца, когда это не просто кадровик, который заполняет трудовые
отчеты
книжки. Совершенно верно. А когда это...
Контролирующий орган.
Да, когда это самая настоящая кадровая служба, которая занимается профессиональным ростом, которая занимается в том числе бонусной схемой, которая занимается внутренним состоянием коллектива, используя различные уже современные методики изучения вот этого коллективного изменения, роста людей профессионального и так далее. Просто, с моей точки зрения, такая служба необходима в каждой школе. И тогда есть шанс, что даже те педагоги, скажем, юные, которые приходят только со студенческой скамьи, они имеют шанс совершенно иначе развиваться, если ими будут заниматься. Потому что по-хорошему образовательный процесс не заканчивается никогда. По-хорошему для каждого из нас вся жизнь – это и есть образовательный процесс. И если мы хотим чего-то от детей, то начинать нужно с себя. Если вы помните, я даже на прошлой передаче сказала, хочешь изменить мир – начни с себя. И это действительно так. То есть когда ты задаешь определенный уровень взаимоотношений с детьми, ты должен сам быть примером. И если ты никуда не растешь, если ты ничего не читаешь, если тебе ничего не интересно, то, в общем, неудивительно, что Петров вертится на последней партии и все время в телефоне. Ну, потому что дети, на самом деле, это лакмусовая бумажка. Я много раз видела ситуации, когда приходит новый педагог, мы очень часто садились на заднюю парту для того, чтобы понять, заходит этот педагог работать на проект или не заходит. Потому что в кабинете у директора все прекрасны, а очень важно, как человек себя с детьми ведет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юлия Вешникова, директор благотворительного фонда «ДАР». Ну, этот фонд помогает, содействует среднему образованию, школьному образованию. Вы делали ставку на молодых учителей, как я понимаю? Часто мои знакомые, которые приходят работать в школу, у меня достаточно много молодых учителей среди знакомых, говорят, что их не берут, и отказ мотивируется тем, что ребенка надо готовить к ЕГЭ. А вы же сами недавно ЕГЭ сдавали. Вы не умеете детей готовить к ЕГЭ? У вас по-другому было?
Вы знаете, у нас было по-другому однозначно. Просто мы делали некий микс. Очень важно делать школу, которая базируется на каких-то классических основах образования, и имеет возможность постоянного роста. И когда вы микшируете коллектив, когда у вас есть и мэтры, которые застали времена советские, и когда у вас есть совсем...
В хорошем смысле.
В хорошем, конечно, в хорошем. А в советском образовании было очень много хорошего. И я за то, чтобы взять те...
Все лучше.
Совершенно верно. То, что работало, и добавить то, что требует современный мир. И как раз новые молодые педагоги, которые приходят, они могут учиться у предыдущего поколения, да, у более взрослых и опытных учителей, при этом привнося совершенно другие вещи, которые тем непонятны. И получается такое великолепное взаимообогащение коллектива.
У вас это получилось?
Да, у нас это получилось.
То есть вы в итоге
на
набрали
каком-то этапе,
практически
да.
новый педагогический состав?
Увы, да, или ура, да. Я не знаю, как лучше сказать, потому что, да, у нас процентов 80, наверное, ушло после первого года.
Причем-то я слышал, что люди уходили просто потому, что не умели пользоваться современными, необходимыми для обучения детей предметами, ну, тем же компьютером,
да,
с интернетом. Они не могли ребенку объяснить с помощью интернета какие-то важные вещи.
В том числе, да. Но это вот как раз к вопросу о умении учиться и желании учиться.
Но это даже не столько их вина, сколько их беда, потому что этим действительно, для того, чтобы они в этом направлении двигались, им это направление должен кто-то все время подсвечивать, открывать. Не все люди могут самостоятельно быть для себя локомотивами.
А вы знаете, как, Алла, и да, и нет, потому что можно подвести к водопою, но нельзя заставить пить.
Это правда.
И все, что мы могли сделать,
собственно,
до момента, да, вот водопой, вот инструментарий, все, что мы могли сделать, мы сделали, но заставить мы не можем. Угу. То есть, если нет желания, а мы работали, поверьте, с этим желанием, чтобы его как-то возродить, найти внутри каждого из педагогов. К сожалению, не у всех нашлось, но некоторые остались, то есть не 100% сменился.
Ну, 20% вы говорите, если 20%
да,
осталось, это, в общем, это тоже хорошо.
Да.
Это тоже хорошо. Юль, что касается детей, то есть педагоги сменились. Как это повлияло на самих школьников? Как они начали меняться? И, я так понимаю, вы пуцоли съели в процессе этих перемен. Что происходило? Расскажите, пожалуйста.
Ну, дети на самом деле, как это? Я всегда на стороне детей, что бы ни происходило. Потому что я считаю...
Как я вас понимаю.
Да, я считаю, что все вопросы на самом деле все равно всегда ко взрослым. Поэтому и нет плохих детей, есть дети, которым плохо. Поэтому, если ребенок ведет себя как-то непотребно, нужно выяснять истинную причину. И дети, во-первых, практически все остались, которые были в предыдущем наборе, они стали меняться. Они стали меняться не сразу. Конечно, вначале практически все принималось в штыки, плюс было большое недоверие к тому, что происходит. То есть было не очень понятно, а что это такая за история, что это за фонд такой, сейчас они все у нас отнимут, нас выгонят.
Это нормальная история абсолютно.
Да, 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 да.
Такая презумпция виновности в нашем сознании по отношению к любому человеку, который затевает какие-то перемены.
В некотором смысле, да. Поэтому, скажем так, внутренняя настороженность держалась, наверное, года полтора. Не говоря уже о том, что, конечно, ребята всячески провоцировали, проверяли нас на прочность.
Серьезно?
Да, конечно. Вот. Но в частности, там, нам досталась ситуация, когда ну, все старшеклассники и, наверное, почти вся средняя школа курили. Вот. И, в общем-то, даже не скрывали этого. Поскольку мы тут же прекратили историю по выходу из здания, ну, то есть мы просто его закрыли на момент учебного процесса, они пришли в какой-то момент к директору, из туалетов мы тоже гоняли, естественно, вот, они пришли в какой-то момент к директору и сказали, нам нужна курительная комната, на полном серьезе. совершенно не стесняясь. И на вопрос, а вот как насчет вообще родителей, это же делать нельзя, они сказали, да-да, мы можем принести записку от родителей, что они в курсе, они нам сами сигареты покупают. Вот. И тут мы, конечно, немножечко потерялись,
да.
Потому что было не очень понятно, а что же с этим, боже мой, делать. Изучали законы. Пытались понять, что мы можем, а чего мы не можем сделать в этой ситуации. На самом деле, кстати, мало что можно сделать. То есть, если дети...
Требуют, то приходится...
Нет, курительную комнату, конечно, нет.
Так,
но, в общем-то, сделать с ними по поводу курения вот в государственной школе мало что можно. То есть, если это частная школа, у тебя есть там свой свод правил, если ты его не соблюдаешь, до свидания, и все. А в государственной школе, в общем, ну, нету каких-то таких законов, к которым можно привязаться. То есть только работа с сознанием. Вот разговоры бесконечные, взывание к совести. Ну, потому что если ты вызываешь родителей, а родители тебе говорят, что вы к нему пристали, он меня курит там, не знаю, с 5 класса, то, в общем, в этой ситуации мало что можно сделать. Но мы сделали. Мы придумали ужасно креативные вещи. И наш директор, удивительный человек, Павел Владимирович Карпов, да, который вот весь этот проект был в школе директором, он вместе со своей командой придумывал различные способы по решению этой задачи.
Например, Юль, я вот прям слушаю вас.
Ой. Вы себе не представляете. В том числе меняли даже практически пустые пачки на шоколадки. То есть, если ты пришел и сдал, как это, граждане, сдавайте валюту. То есть, если пришел и сдал пачку, где осталась одна сигарета, получал целую шоколадку.
Я объявления видел, которые в школе висели и призывали сдавать школьников пачки сигарет в обмен на шоколадки. Меня это так удивило, когда я в первый раз увидел на лестнице висящую табличку.
Слушайте, а здорово, призывали. А работало?
Да. Вы знаете как? Ну, а дети же.
Да.
Ну, все равно же дети. Все равно же дети любят шоколадки. На самом деле, да, работало. То есть общая атмосфера, во-первых, не по, как это, не принятие курения. Взрослые, естественно, подавали пример, и никто на территории школы не позволял себе выйти где-то в зоне видимости детей курить. И вот эти всевозможные акции по обмену на шоколадки и прочие интересные штуки в конце концов привели, ну и работа с сознанием, да, вот, привели к тому, что да, действительно, дети перестали курить. И это правда. Более того, в один из разов, когда мы поехали, мы делали летний лагерь с нашими старшеклассниками, ну, средней и старшей школы, на самом деле, и один из лагерей у нас был объединенный. Причем мы объединились, нам показалось, что это будет интересно, и мы объединились с еще одной московской школой. Номер называть не буду. Вот, и поехали в лагерь. И, а я туда даже поехала вожатой. Ну, это был такой несколько безумный поступок. Вот, наверное, больше вожатой не поеду, но потому что это такая ответственность.
Это правда.
Да, и практически бессонные ночи, потому что у нас был очень серьезный лагерь, и нужно было готовиться к следующему дню. А в течение дня очень серьезная шла отработка всех тех задач, которые мы перед собой ставили. Детям казалось, что это веселая игра, а на самом деле за ней стояла очень серьезная работа по тризовской методике, которая приводила к ожидаемым результатам, которые не были заявлены детям, но были заявлены взрослым. И, соответственно, у нас там были действительно ночные педсоветы, то есть когда уже все уложены спать, когда уже проверили всех по три раза, что все точно спят, был потом
накормлены,
ночной педсовет.
И
совершенно
спать.
Верно, да. Ребята потом оставляли такие комментарии, что это было лучшее время в их жизни, самый удивительный лагерь и так далее. Так вот, наши ребята пришли к нам где-то на третий или четвертый день пребывания в лагере и сказали, мы вообще с ними не хотим общаться, потому что они курят. А я, честно говоря, думала, что, ну, наверное, мы справились, и они не курят на школьной территории, но вряд ли они не курят вовсе. Выяснилось, что они просто правда перестали курить совсем. Поняв, что это, в общем, совсем не здорово, именно даже не модно, мы не на эту терминологию напирали. Мы напирали на какие-то действительно общечеловеческие важные вещи. И они на самом деле изменились. Причем это не снобское было такое, вот мы не курим, а те плохие. Нет. Они прямо вот говорили, нам неприятно. И я считаю, что такое было наше, да, в том числе педагогическое достижение. Но оно одно из многих.
Победа, правда.
Я хочу сказать, что просто на моих глазах многие вещи тоже происходили в этой школе. Там была проблема. Когда в одной школе оказались две школы, одна московская, которая к ней присоединилась потом, впоследствии, к 261-й школе, произошло не очень понятное всем разделение на учеников бывшей школы и учеников нынешней школы. У меня был предмет, один из которых я преподавал, да, в рамках дополнительного образования, и туда ходили только ученики из той вот школы, которая сюда приехала, на вопрос «почему?», «где остальные?», мне был дан ответ: «ну как же, это вот, наверное, предметы все для детей, которые пришли сюда, а нас это не касается, мы бы, может, и хотели ходить, но мы считаем, что это не для них, это для них и не для нас». И так, насколько я помню, было со многими дополнительными и недополнительными предметами. И было четкое разделение, что дети даже между собой, к сожалению, не общались. Это было очень большой проблемой.
Но это явление, которое касается не только данного случая. Я такое тоже наблюдала в других местах, где объединяли две школы или два детских дома. И это на самом деле такое, как это сказать, немножечко клановое, что ли, сознание. Оно, в общем, свойственно бывает подросткам. Тут, мне кажется, ничего нет такого исключительного, что касалось бы конкретно этой школы.
А вы знаете как? Была попытка скрестить ежа с ужом. Вот. Наверное, она была не очень удачной. Хотя до сих пор мы считаем, что те удивительные педагоги, которые пришли с этой школой, между прочим, часть из них до сих пор работает уже в объединенном комплексе, они привнесли совершенно иной уровень образования, за что им огромное спасибо.
Мне бы хотелось обратить внимание на результат, о котором, Юль, мы с вами уже начали говорить, что в процессе этих ваших трансформаций и преобразований дети, которые были самыми оторванными хулиганами, стали, как вы говорили в прошлый раз, вашими главными помощниками. Угу. Вообще это дорогого стоит. Мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали о том, как... чтобы мы вернулись к разговору о том, как это происходило. Вы уже рассказали о том, как они избавились от одной весьма вредной привычки. Но ведь не только этим обуславливается та трансформация, ну, я не знаю, какие-то колоссальные перемены в их собственной жизни, которые произошли. Там было еще много другого. Какие основные требования вы к педагогам выдвигали внутри себя или, может быть, озвучивали даже их, когда набирали новый вот этот вот самый педагогический состав? Что бы вам хотелось видеть в этих людях, которые придут работать с этими, ну, упущенными детьми?
Давайте интригу подвесим. У нас маленький перерыв, буквально минута. Мы вернемся в эту студию с Аллой Митрофановой, где сегодня беседуем с Юлией Вешниковой, директором благотворительного фонда «ДАР». А фонд этот помогает среднему школьному образованию.
Светлый вечер. На радио «Вера».